Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, вторник, январь, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Не могу понять, сколько баллов пробки в Москве, потому что упорно мне это не показывается на картах. Как только узнаю, сразу сообщу. Но так, в общем-то, движение неплохое. Юго-запад подстаивает, а так, вроде бы, проблем каких-то колоссальных нет. Так что о движении пишите на +7 925 48 94 8 в Telegram, говорит МСК-бот. Ну вот, кстати, Мичуринский в обе стороны 7 баллов, там плохо. А, есть еще плохо по Ленинградке на выезд, например, 5 баллов, пишет Алексей. Ну да, вот смотрите, кстати, Яндекс в 5 оценивает, и у ЦОДД тоже в 5. Спасибо большое, Алексей, что помогли мне, но, видите, и у меня заработало все. А, Георгий говорит 6, нет, все-таки 5. Так, только мистер Гудошников можно объяснить, что происходит, пишет Владимир Свиридов. А что происходит? Ничего не происходит. Сегодня самое интересное – это личная жизнь Собчак и Виторгана и переговоры по Курилам. Вот две самые интересные вещи. С какой начать? Решайте сами, а я начну с переговоров по Курилам. Уж несколько часов они идут, как я понял. А ничего такого особенного пока мы вроде бы и не слышали. Но вот я слежу здесь за лентами информагентств, и пока ничего. Единственное, что я видел из новостей, что Путин обратился к АБЭ на «ты». Ну, обратился и обратился, дальше что? Вот есть новость. Более трех часов продолжались. А, значит, они закончились. Переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе в Кремле. По завершении встречи лидеры вышли к прессе, чтобы сделать заявление по итогам обсуждения. Путин и Абе сначала около двух часов общались в узком составе с участием лишь небольшого числа делегатов с обеих сторон. Затем встреча продолжилась в расширенном составе в формате рабочего завтрака. Завтрака? Ну ладно. Почти все общение президента России и премьера Японии проходило за закрытыми дверями. Журналисты смогли наблюдать лишь краткие приветственные слова Путина и Абе. Во время обмена этими ремарками лидеры по-дружески обращались друг к другу на «ты» и выразили готовность обсудить все аспекты российско-японских отношений. Абе также упомянул, что надеется, цитата, «как следует обсудить», конец цитаты, «вопросы заключения мирного договора». Все, более никакой информации пока нет. А вот есть. Приоритетное внимание на переговорах с Абе было уделено развитию торгово-экономических связей. Заявление от нашего президента. То есть вот, как я это понимаю, вот сейчас они как раз общаются с прессой. И вот одно из заявлений нашего президента. Приоритетное внимание на переговорах с Абе было уделено развитию торгово-экономических связей. То есть... Курилы никто никому не отдает, правильно? Ну, я правильно понимаю? Я просто изо всех сил стараюсь читать телеграм-каналы. А в телеграм-каналах уже давно, как я понял, все отдали Курилы. Единственное, что они не могли решить, что взамен. Ну, там все практически пишут о том, что да вот, отдаем Курилы. Практически. Вот, если не прямым языком, как-то текстом, то косвенно как-то пытаются это доказать. Вот. Я с первого дня говорю, что мы ничего не отдадим, и почему-то в этом уверен. Может быть, я не прав, конечно, в своих суждениях, что уж говорить, но вдруг я прав? Но пока я не вижу, чтобы кто-то вышел и сказал, Курилы отдаем Японии. Нет, такого нет. Вот приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. Никаких сенсаций. То есть, как всегда, переговоры по... мирному договору с Японией порождают множество разговоров, в среде людей, которые интересуются этой темой, и заканчиваются они всегда примерно одинаково. Мы будем развивать торгово-экономические связи, мы прекрасно побеседовали, пожали руки, мы как никогда близки к заключению мирного договора, но вот что-то все-таки не так. Да, на Северной Хорде 60 км в час, это ненормально, пишет Владимир. Я понял. Еще отдадут по-тихому, пишет Дмитрий. Это самоубийство, Дмитрий, на мой взгляд. Это самоубийство. И так недавно была проведена непопулярная в народе пенсионная... изменения в пенсионном законодательстве были проведены, непопулярные в народе. Вы можете представить себе, что такое отдать курилы. Я думаю, что это... Если не самоубийство, то близко к самоубийству, поэтому наши этого не сделают. Все. Да и зачем, самое главное? То есть вот предположить, зачем бы это могло, такой шаг предпринимать могли бы наши, я не знаю, нет. То есть незачем даже. Сейчас они заявят, что Япония отдаст Хоккайдо, пишет Александр Фельдман. Токио, Токио. Никто ничего не отдаст, народ не простит, пишет Алексей. Вот и у меня такое абсолютное ощущение. Если позволите, Алексей, я скромно делюсь своим ощущением. Да. Японию вытягивают из зонтика США под наш, пишет Евгений. Вы всерьез думаете, что Японию можно вытянуть из-под зонтика США под наш зонтик? Серьезно? Прям вы в этом уверены? У меня есть ощущение, что нет. Это не мои слова, это репост Растриги, пишет Александр Фельдман. Это по поводу... Япония отдаст Хоккайдо. Ну, я понимаю, да. Народ-то проглотит, как и все. Или как и все, пишет Спира. А что больно народ-то проглотил у нас? Расскажите, пожалуйста. Из непопулярного. У нас из непопулярного народ проглотил, как вы выражаетесь, только изменения в пенсионном законодательстве. Остальное народ требует практически. Разве не так? То есть можно сказать, что народ России проглотил возвращение Крыма в состав России? Нет, народ России приветствовал возвращение Крыма в состав России. Что у нас народ проглотил? Народ России проглотил наш оглушительный успех в Сирии. Так, не знаю. По-моему, народ России вполне себе в большей степени, ну, в большинстве, очень даже радужно воспринял инициативу восстановить свое влияние в каком-то смысле на Ближнем Востоке. Нет. Я вообще не вижу, что народу России приходится проглатывать. Я этого не вижу. Кроме экономических проблем, наверное. Вот когда цены растут, а зарплаты не растут. Вот единственное, что народ России, как вы говорите, проглотил. Все. Больше, что он еще проглотил, пожалуйста. А НДС, ну вот я и сказал. Дмитриевич, можете это туда отнести? Вот вы можете спокойно НДС отнести к повышению цен и не повышению зарплат. Все. Пожалуйста. Да? Повышение доллара в два раза в 2014 году, пишет 14-й. Народ России проглотил повышение доллара. А народ России может что-то сделать с повышением доллара? То есть я не совсем вас понимаю. Мы ответственны за доллар 14-й? Или народ России может сделать так, чтобы рубль стоил дороже, чем он стоит сейчас? Я думаю, что нет. Более того, основное население России, подавляющее большинство, не знает, что такое доллар, и у долларов у них в руках никогда не было. Им вообще неинтересно, сколько стоит доллар. Нет. Им интересны дешевые кредиты на автомобили. То, что эти автомобили подорожали, подорожали, все подорожало. Нет. Народ России что проглотил? Можно было бы, если бы вы были бы оппозиционерами, сказать, что народ России проглотил выборы президента. Но он не проглотил, он спокойно пошел и проголосовал большинством за Владимира Путина. Владимир Владимирович, нашего президента. Проголосовал подавляющим большинством. Поэтому о чем мы, собственно, говорим? Я не понимаю. На мой взгляд, все очень закономерно. Народ России поддерживает внешнюю политику государства сегодня. Народ России недоволен внутренней экономической ситуацией. Народ России жаждет, ну, отчасти реванша за разрушенный Советский Союз. Жаждет восстановления былого величия. Это наши имперские амбиции, которые в народе России присутствуют, и не надо этого стесняться, надо это говорить открыто и не переживать по этому поводу. Вот и все. Поэтому, как раз-таки, если отдать какие-то земли кому-то, вот это может ущемить народ России, и это может вдруг заставить кровь кипеть. А какое-то благосостояние, деньги, ну, похуже, получше, как-то так. Не голодают же. А, да? Так, в свое время у нас народу было все равно, когда Китаю отдавали острова на Амуре в Норвегии 175 тысяч квадратных километров. Штокмана, пишет Александр. Да, но эти вопросы не были так принципиально обозначены в головах народа России, как Курилы. Курилы — это вопрос, о котором все осведомлены. Осведомлены на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому Курилы — это принципиальный вопрос. Все остальные вопросы не так принципиальны. То есть там, может быть, где-то в Норвегии какие-то шельфы. Это непонятно. Курилы — понятно. Они в голове человека русского существуют. То есть вот эта прямая связь, формулировка «Курилы наши», она существует, понимаете? Вот как «Крым наш», «Курилы наши», все. Остальное — это немножко другое. Курилы — знаковое место. Не потому что, не потому что мы говорим, что они так уж дороги сердцу каждого русского человека, и что мы там изначально считаем это нашими землями. Нет, мы прекрасно понимаем, что была Вторая мировая война, во Второй мировой войне были победители и проигравшие, японцы проиграли, Советский Союз был в числе победителей, в результате нам отошли некоторые земли, да, и японцы не хотят это признать. Но они, эти земли наши, мы заплатили кровью за это все. Наши предки. Все, они наши. Понимаете, о чем я? Там президент у нас временный, он эту землю не присоединял. Как он может сам решать отдавать территорию? А кто вам сказал, что он собирается ее отдавать? Это первое. Второе. Президент временный у всех, просто потому что еще пока нет, или во всяком случае нам не рассказали о том, что существуют технологии, которые могут обеспечить бессмертие. Ну, поэтому у всех президент временный. Вопрос, насколько временный? Где-то на 4 года, может быть, где-то на 20 лет вполне. А? Так, мост в Питере имени Кадырова назвали, питерцы проглотили, пишет Пушкарев. Ну, а в Чечне назвали проспект имени Путина. И что это, чеченцы проглотили или что? Да нет, потому что, видимо, не сильно принципиально этот вопрос был по питерскому мосту. Я видел, что там некоторых это не устраивало, но сказать, что это породило какую-то волну негодования в жителях Санкт-Петербурга, нет. Ну, давайте очевидно просто говорить, как есть. Нет, что там, Питер вышел на улицы, протестовал, нет. Кто-то что-то говорил, какие-то депутаты были за, какие-то были против, были общественные какие-то группы, которые были против, они об этом говорили, ну и все, и не более того. Не более того. Нет, это не принципиальный вопрос. Это как доска Маннергейма. Ее, конечно, уничтожили, но... Хотя вот даже доска Маннергейма, видимо, вот это был принципиальный уже вопрос. А вот доска Немцова не принципиальный вопрос в Москве. Повесили, повесили там. Ну и ладно, пусть висит. Какая проблема? Так, Морфлот, вот главное присоединить Крым, а остальное типа люди сами захотели, это второстепенно, пишет Белорус. Белорус, давайте так, вы не будете рассуждать об этом, потому что мы же не рассуждаем о Беларуси, что для нее главное, а что для нее не главное. Вот. И кто там, второстепенный или не второстепенный? Вот. Вы обезличиваете население Крыма, а население Крыма, ну, несравнимо, конечно, по густоте и по объему, да, по массе, так скажем, людей с Белоруссией. Но Белоруссия не такое уж большое государство, вот, чтобы так вот брать и обезличивать там, несколько миллионов человек. У вас у самих несколько миллионов человек во всем государстве живет. Меньше, чем в Москве. В Белоруссии по населению меньше, чем Москва. Так просто на всякий случай говорю. Поэтому вы не можете ставить под сомнение желание нескольких миллионов человек в Крыму. Это их желание. Ну, правильно, я же правильно говорю, белорус. Я же ничего обидного не сказал, я правильно понимаю? Ну, В Москве нет доски Немцовой, при нынешней власти никогда не будет, сколько подписей защиты не собирали. Да был, взвешили же на здание. У меня здесь приходили два человека и спорили, нужно, не нужно вешать эту доску. Вешали. Я вам больше скажу, Немцова забудут. И вы его помните, потому что вы жили при нем. Он при вас был значимой фигурой в российской политике. При вас же он стал потом малозначимой фигурой в российской политике. Потом его убили. Вот. Поэтому есть принципиальные вопросы, есть непринципиальные. Есть вопросы в поколениях отпечатавшиеся, а есть не отпечатавшиеся. Поэтому есть принципиальные Курильские острова, которые, на мой взгляд, не отдадут. Если я ошибусь, вот если я ошибаюсь, и какие-то Курильские острова кому-то отдадут, то я, не, ну, я тогда сдаюсь вам всем. Вы тогда были правы, я не прав, признаю свою неправоту 1000 раз. Но я считаю, что это убийственно отдавать Курильские острова. По многим причинам. В первую очередь, потому что вот это вызовет гнев людей. Все. Поэтому, понимаете, наш человек может подзатянуть пояс, он может жить даже впроголодь, он может, в принципе, скромную жизнь вести, но есть для нашего человека принципиальные вопросы. Прям принципиальные. Я, конечно, понимаю, что для японцев Курильские острова не менее принципиальный вопрос, чем для нас, а может быть, даже и более принципиальный. Но и для нас Курильские острова принципиально. Так зачем эта тема муссируется последние полгода, пишет 14-й. Ну, не полгода, меньше. А зачем она муссируется? Затем, что наши хотят наладить взаимоотношения с японцами. У нас сложные взаимоотношения с Америкой. У нас под боком огромный, дружественный пока нам Китай, дальше непонятно как. И нам, конечно, нужно здесь иметь разные точки опоры. И нам нужно налаживать отношения с японцами. Но это не значит, что мы им что-то отдадим. Но мы об этом говорим. Вы говорите, полгода этой теме, а теме Курильских островов далеко не полгода. Несколько десятилетий этой теме. И тут могут быть цитаты разных людей, в том числе и советских руководителей, по поводу Курил и по поводу того, что японцы говорили. Понимаете? Все просто. Возглавьте восстание против передачи Курил. Вдруг, если вдруг что, пишет Артем, я похож на человека, который умеет возглавлять восстание, я против передачи Курил. Это невозможно, на мой взгляд. Я это считаю ошибкой. Я не поддерживаю такую инициативу, если она существует. Другое дело, что я считаю, что ее не существует. А единственное, где она существует, это в головах людей в Телеграме. Больше нигде она не существует. То есть никто никому Курилу не отдаст. Все. Я из этой позиции исхожу вообще, в принципе. А дальше это просто пространные рассуждения. А вот сейчас мы их отдадим. С какого перепугу так решили, я не знаю. Ну, кто-то решил, кто-то так считает, кто-то по-другому считает, не как я. Может быть, вам больше нравится такая идея. Тема эмуссируется, чтобы японцы знали мнение народа, несмотря на запустение, пишет Жора. Поинтересуйся народа, сколько процентов знают, где находятся Курильские острова, пишет 78-й. Даже если большинство не знает, где находятся Курильские острова, а наши слушатели знают, где находятся Курильские острова, потому что у нас вообще среднестатистически слушатели умнее среднестатистического слушателя развлекательных радиостанций, как вы понимаете. Потому что он интересуется историей, географией и вообще миром вокруг себя. То есть я-то уверен, что наше большинство, подавляющее большинство наших слушателей, конечно, знают, где Курильские острова. Но если бы даже и не знали, это ничего не меняет вообще ни разу. Понимаете? Это ничего не меняет. Можно не знать географию, но при этом знать, что Курилы наши. Надо вести референдум по вопросу отделения Курил Устава России, так же, как проводился референдум по присоединению Крыма. Валентин Джонсон говорит. Валентин Джонсон, если вы пишете мне из любой другой страны, а не из России, тогда я могу понять вашу логику. Если вы японец, Валентин Джонсон, тогда я вас понимаю. Инициировать внутри страны референдумы, которые приводят к разрушению территориальной целостности страны, может только идиот. Ну, вы понимаете, да? Ну, то есть сумасшедший человек. То есть самому провести референдум о разрушении собственной страны. Ну, это только сумасшедший может сделать такое. Зачем ему это нужно? Это ему, конечно же, не нужно. Хотя, с другой стороны, мы знаем, подобные вещи происходили в некоторых странах, когда люди боролись за некую там независимость. Такое происходило, но есть какие-то жители Курильских островов, которые заявляют о своей некой независимости и хотят провести референдум. Ничего-то я о таких жителях не слышал. Нет. Поэтому здесь нет основания даже. Ну, то есть нет основания. А кто выходит где-то, кто-то что-то требует? Искусственно инициировать, нам самим искусственно придумать это некое желание неких людей, которых не существует? Или что? Или нам просто подарить что-то японцам? Я вообще логики вашей не понимаю, Валентина. Либо вы японец, либо человек, который очень странные вещи, алогичные предлагает. У нас даже намерение такого референдума — это уголовная ответственность, на минуточку, пишет Александр Фельдман. Да, кстати, да. Если кто-то вдруг ставит под сомнение территориальную целостность России, он может уголовно за это ответить. Поэтому на всякий случай я еще раз утверждаю, что Россия, границы России незыблемы, неизменяемы, только в плюс, если когда-нибудь добавится что-нибудь. Вот. И мы не имеем никакого права даже заговаривать о таких вещах, которые могли бы противоречить моему предыдущему утверждению. Нормально? Может, и Якиторию им подарить, и все, пишет. Японцы, даже если вдруг получат острова, не будут нам никогда друзьями. Это все лирика, пишет Неймлес. Да, Неймлес, правильно. Абсолютно правильно. Потому что японцы — друзья японцев. Японцы думают о своей стране. Правильно? Правильно. Русские люди должны думать о какой стране? Правильно. О России. Как только люди русские начинают думать о других странах, их страна разваливается. Страна русских людей. Есть тому исторические доказательства. Вот у нас был такой потрясающий руководитель Горбачев. Он думал сразу обо всем мире и о благополучии в этом мире. Развалилось все к чертовой матери. Поэтому, как только русские думают не о себе, у них все разваливается. Как и у любого народа, который думает о другом народе почему-то. Значит, мы думаем о своем благосостоянии и о том, что мы для себя хорошего сделаем. Было бы правильно или неправильно что-то отдать японцам? Что-то? Что-либо? Нет, это было бы неправильно. Для нас это пагубно. Соответственно, мы этого никогда делать не будем. Это понимаете вы, Неймлес, это понимаю я, и это понимает любой человек, находящийся у власти. Все. То есть Курилы Японии можно отдать только тогда, когда Япония войдет в состав Российской Федерации. И то не советовал бы. И то не советовал. Даже внутри нового государства, в составе которого будет, в составе России будет Япония, даже административно отдавать Курилы Японии. Мы уже один раз отдали административно Крым Украине. К чему это привело, вы сами видите. Сложная ситуация. Да? А чего же мы тогда думаем об Украине и Сирии? Как бы не развалиться нам от таких дум, пишет Александр. Неправильно, Александр. Вы ставите, вы выстроили неправильный логический ряд. Мы не думаем о России, о Сирии и Украине. Мы думаем о том, как бы сделать лучше для... Ну, мы должны, давайте так, мы обязаны, мы должны, хотелось бы, чтобы так в Кремле и думали, как бы сделать так хорошо русским и России, и жителям России, чтобы у нас было лучше, чем на Украине, и лучше, чем в Сирии. Желательно еще, чтобы у нас было лучше, чем в Америке, но это сложновато, видимо. Задача очень сложная. Все. Все, все на самом деле очень просто. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я, пожалуйста, немножко понимаю, зачем нам Российской Федерации нужны острова эти. Но в общем, да, и целом...
Потому что это наша земля.
Ну, может...
Зачем, вот смотрите, зачем нам нужен мизинец на пальце? Ой, на ноге.
Это разные сравнения.
Нет, это абсолютно так. Мизинец на ноге, уверяю вас, все вы, если вам ампутируют аккуратно мизинец на ноге, спокойно проживете без мизинца на ноге. Никаких проблем. Вообще, вы не... Вот у вас не будет мизинца на ноге, и вы спокойно проживете до конца своих дней. И не будет у вас проблем. Ну, может быть, какие-то вы ощущения были, вы будете фантомные испытывать, но ничего такого не произойдет. Нет-нет-нет. Это очень хорошее сравнение. Мизинец на ноге вряд ли сделает вас человеком там, малоподвижным или что-то такое. Нет, ну нет мизинца и нет. Ну и ладно. Но не хочется ведь лишаться мизинца. Это все-таки ваша часть, вы его чувствуете. Вообще привязываешься к частям своего тела со временем, правда? Начинаешь их как-то любить. В том числе и мизинец на ноге, абсолютно бесполезный. Почему-то тебе он нравится. Хоть он и создан только для того, чтобы ударяться им о стены, о пороги, еще о что-то. Он не особо нужен. Но ты же его любишь. Никто же не хочет лишиться мизинца на ноге. Вы хотите, проведем голосование? Вы хотите лишиться мизинца на ноге? Просто так? Нет. Соответственно, хотите ли вы отдать что-нибудь из территории нашей страны японцам? Конечно, нет. С какой стати? Это наша страна, это тело нашей страны. Это наш мизинец. Или что-то еще. Да, это наш мизинчик. Наши Курильские острова. Вам что, не жалко? Мне жалко. Я мизинец свой никому не собираюсь просто так отдавать. Это если мне придут и начнут отрубать его, и я, проиграв битву за мизинец, потеряю его. Это одно дело. А просто так, ни с того ни с сего, вдруг кому-то подарить мизинец, с какой стати? 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. Аппендицит пусть заберут, насчет мизинца возможно. Путин им давно все объяснил, но театр-то никто не отменял, должность обязывает, пишет Раф. Правильно, играем долго, муторно с японцами в игру, вот нам нужно долгосрочное хорошее сотрудничество. Мы с вами большие друзья, и вы с нами большие друзья. И японцы все прекрасно понимают и с нами играют в эту игру. И Абе там говорит: я обещал своему деду, что мы вернем, и мы вернем. И мы говорим: а мы, наши деды завоевали, и мы никогда не вернем. И все. Ну, то есть вот оно, вот примерно такая ситуация. Если вы хотите мое мнение, при каких обстоятельствах какое-либо государство может отдавать свои земли? На мой взгляд, при одном обстоятельстве. Государство может отдать кому-то свои земли. Если вдруг случилась большая война, и в этой войне государство это проиграло. И его уже никто не спрашивает. И просто говорят: так, это теперь наше, и вас теперь тут нет. Все, подальше мы победили, а вы проиграли. Более я вариантов никаких не вижу. Все, поэтому надо японцам, конечно, подписать мирный договор, как он есть. Все, без всяких передач, каких-то островов или что. Либо уже надо воевать за острова. Воевать они не собираются, мы не собираемся. Правильно, войны-то не будет. Ну, вряд ли сейчас прям японцы ринутся воевать. И мы тоже не собираемся воевать. Значит, надо подписать как есть. И все, и дальше вместе сотрудничать. Там, не знаю, пускай они развивают что-нибудь на наших островах, что-нибудь развивают. Чего нет? Пожалуйста, развивайте, стройте, что хотите делать на наших островах, где стоят наши ракеты, да, где живут наши люди, развивайте, пожалуйста. Хотите завод Toyota, вот, стройте там, а наши люди на этом заводе будут работать, зарплату получать будут Toyota собирать для России, вот там, да, что, пожалуйста, ну что-то такое, понимаете, не более. Вместе развивать хорошие отношения, но землю отдавать просто нельзя. Нельзя, потому что это бесполезное занятие, ненужное. Это не абсолютно ненужное занятие. Поэтому я и говорю, что этого не произойдет. Но если я вдруг ошибаюсь, то все, я умываю руки, это называется. Знаете, как говорил Понтий Пилат. Как насчет Крыма, пишет Армен. Все так же насчет Крыма. Все так же насчет Крыма. Вы меня спрашиваете, как насчет Крыма с Украиной? Ну, Украина развалилась. И часть территории Украины, в результате того, что там произошел переворот, взяла да и уплыла от Украины нынешней. Все. То есть они развалили государство свое. Зачем? Ну, развалили. Когда государство разваливается, от него отваливаются территории. Пример: Российская империя после Октябрьской революции. Все. Тут же территории отвалились. Пример: Советский Союз после 91-го года. Тут же развалилось все. Кусками отваливалось огромными. Все. Если вы потеряли государственность, то есть вы потеряли государство, то, конечно же, вас перекроят. Понимаете или нет? Это произошло с Украиной. Украина теряет государственность. Все, она развалилась. Как развалилась, так и развалилась. Могла еще хлеще развалиться. Развалилась, ну, так. Не сильно. Могло еще страшнее все развалиться. Вот. Некоторые, кстати, и предрекают это Украине, что она рано или поздно развалится еще сильнее. Вот. Крым уплыл при содействии российской армии, пишет Артем Демидов. Есть такое мнение. Обычно оно свойственно либо украинцам, либо некоторой части либеральной общественности в России. Но мне это мнение не кажется исчерпывающим, лишь потому, что если бы это при содействии российской армии и на основании того, что там была российская армия, произошло, то тогда, наверное, были бы бунты, которых мы не наблюдаем. Никто не выступил. Ну, где эти люди? И кто же тогда ходил на выборы президента России, которые вот происходили совсем недавно? Там, в Крыму. Явка была высокая в Крыму. Все. Вот и ответ на ваш вопрос. Поэтому не получилось бы это сделать, если бы речь была о военных, не получилось бы это сделать бескровно. Не получилось бы это сделать так быстро. Для этого нужна была и воля народа. На мой взгляд, вы можете с этим не согласиться. Аляска — это тоже развал Российской империи? Или война, пишет Александр Фельдман. Вот, тут Аляска — самый ужасный, наверное, пример. Зачем отдали Аляску, до сих пор люди задаются вопросом. Вот не мешала она ни разу, могла и быть. Зачем отдали? Непонятно. Вот непонятно. Вот это странное решение. Все по этому поводу рассуждают до сих пор. Зачем? Вот сейчас бы Аляска была бы территорией Российской Федерации. Что, нормально бы было? Александр II отдал Аляску Америке, Николай II отдал Сахалин и Курилы, космополит говорит. Ну вот, пожалуйста. Закончилось это все тем, что рухнула Российская империя. Николай II вообще, наверное, вряд ли можно его считать успешным политиком. Так, ну объясните, почему Донбасс не забираете? Люди же хотят, пишет белорус. Люди хотят, Донбасс не забираете. Я не знаю. Когда я спрашиваю это у тех людей, которые были в ситуации, так скажем, они говорят, момент упущен. Надо было сразу. Все. Надо было сразу, момент упущен. Надо было сразу. Пожалуйста. А зачем Китаю недавно землю отдали, пишет Павел. Павел, ну я с этого начал, мне надо по кругу ходить обязательно. Вот у меня такое ощущение, что у меня слушатели иногда вот так подключаются, и у него сразу первый вопрос, который есть, он бросает. И мне вот по кругу приходится ходить. Сахалин после проигранной войны отдали. Да, Максим. Да, нужно вспоминать про русско-японские войны, в которых мы не очень побеждали иногда. Насчет Николая II, ваша возлюбленная Поклонская с вами не согласится. Согласится. Она его чтит как мученика. Вряд ли она его чтит как самого удачного государственного деятеля. Хотя не исключено. И она его чтит как святого мученика. Да, он же у нас страстотерпец, по-моему. Вот. И там разговор идет о том, что мы помазанника Божьего убили. Вот проклятие на нас. Ну, вы помните. Так, а про захват Смоленска неинтересно, он с пистолетом был... Самолета. Интересно, давайте поговорим про самолет. Значит, моя позиция по Курилам, я почему-то уверен, процентов на 146, что никуда никто Курил никакие не отдает. Все остальное это... Вот эти разговоры, это игра с аудиторией, попытка заинтересовать аудиторию, породить некое отношение, породить ответ, чтобы аудитория дала этот ответ, ну и так далее. Может быть, это и правильно, чтобы люди горячо лишний раз защитили свою территорию вот так вот в метафорическом каком-то плане. И лишний раз сказали «не сметь отдавать!» И все такие «ну да, да», хотя никто ничего не собирался отдавать. Давайте про самолету. Вы знаете, да, историю? Захватил мужичок самолет «Сургут-Москва». Сейчас он задержан. Злоумышленник был пьян, пытался прорваться в кабину пилотов, требовал изменить курс и, кроме того, заявлял, что у него есть оружие. Такая вот история. И экипажу удалось уговорить мужчину на дозаправку в Ханты-Мансийске, а он требовал в Афганистан лететь. Ну и вот там его и поймали, там его и скрутили. То есть меня что в этой истории удивило? Все писали, что захватил самолет. Я так и не понял, как он захватил самолет, если в кабину пилотов он не прорвался. То есть он, как это он захватил? Непонятно. Видимо, когда человек говорит, что вы мои заложники, ну что-то типа того, это уже считается захватом. Когда человек говорит, что у него при себе есть оружие, дальше выяснять, есть оно или нет, не имеет смысла, юридически считается, что он уже захватил самолет. Я так понял. Да? А он дважды судим, так что лет 12 дадут, пишет Кирилл. Кирилл, ситуация-то какая? Получается, напился дурак? сказал, что у него при нем есть оружие, а дальше все, ну, не проверяли, есть это оружие или нет, потому что это опасно и чревато, и взяли на веру, что это оружие есть. И дальше уже разговаривали с ним так, как если бы он действительно был вооруженным захватчиком, а он был пьяным дураком, как я понял. Да? Это все равно, что, пишет Александр, сидя в салоне, сказать, что при мне бомба, это квалифицируется как захват заложников. Ну да, поэтому теперь все будет с этим человеком, как я понимаю, всерьез и надолго. Я читал, что говорит по поводу этого человека, захватчика, его сын. Сын, естественно, характеризует его как тихого, мирного, спокойного, замечательного, доброго соседа. Вот знаете, вот как это, добрый сосед. Как Человек-паук. Экипаж виноват, не смогли успокоить, пишет Вальтер. Вальтер, одно дело успокаивать просто пьяницу, а другое дело, когда пьяница говорит, у меня оружие, всем не двигаться, мы летим в Афганистан. Как, по-вашему, дальше должен экипаж успокаивать его? Никак. Или что? Что в этом случае делать? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот, может быть, нам кто-нибудь из бортпроводников, стюардесс, пилотов расскажет, как... Ну, существует же наверняка регламент, по которому нужно действовать в таких случаях. Когда человек считается захватчиком заложников, когда его начинают рассматривать всерьез, когда он только что-то сказал, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, да. Я не работаю во флоте, но я знаю точно, что если человек говорит, что он вооружен, то это уже захват заложников. То же самое, если подходит человек на улице и говорит, у меня нож, угу. И хочешь это проверить, я тебя сейчас ограблю. Это ограбление.
Понял, спасибо большое. То есть достаточно того, что он говорит. А как должен, интересный экипаж действовать дальше? Когда кто-то говорит, у меня оружие, не показывая, например, этого оружия. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, зовут меня Леонид.
Да.
Я вам сейчас все объясню. Во-первых, если кабинный экипаж, ну, 160-десами называется, там и мальчики есть.
Ну да.
Утверждают, что это в действительности серьезный человек, то значит, с ними спорить не надо. Афганистан, хорошо, Афганистан. Угу. Но проблема с топливом. Не долетим.
Угу. Ну, то есть, и они как раз все грамотно сделали. Они сказали, проблема с топливом, давай в Ханты-Мансийске дозаправляемся и летим.
Следующий этап, они связываются, конечно, с землей. Угу. Дают определенные там, ну, в общем, условный код есть на этот случай. Угу. И им постараются подобрать аэропорт, в котором есть приличный ОМОН. Угу. Не везде так ровно, все, сами понимаете. Угу. Ну, а дальше, в общем, все достаточно просто. Они кладут, стараются, в общем, маневр на юг совершить. Если он не идиот, то он может понять, что Афганистан, ну, там где-то на югах. Потом посадка, и все, и дальше там... Ну, дальше я не буду рассказывать.
Ну, понятно. Ну, слушайте, а получается, любой дурак, напившийся, лишь произнеся какие-то слова, может привести к тому, да, самолет, что придется сажать этот самолет, придется вызывать ОМОН, придется...
Ну, понятно, разные же случаи есть. Если этот дурак абсолютно пьяный, просто выехать не может сказать. Угу. Он так, сами понимаете. С другой стороны, когда вот какие-то пограничные состояния, он пьян, но куражный, вот это уже посерьезнее.
Ну да, видимо, он не настолько был пьян. Если одно дело, когда человек там обмякший, вот так валяется где-то на кресле и говорит, меня представляют, вы захвачены. Ну, наверное, это всерьез не воспримут. А тут, вероятно, состояние алкогольного опьянения, позволяющее действовать активно, бодро, да, чтобы все понимали, что человек действительно в сознании находится. Так у нас любой дурак по телефону может заминировать торговый центр, в кавычках, да? И это еще будет круче, чем самолет, пишет Александр. Было такое и бывает. Часто, кстати, минируют, в кавычках, из-за рубежа, насколько нам известно. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте. Олег Жуковский. Сегодня
да.
Обсуждали тоже много пилотов на работе. И бывших там, и друзьям звонил.
Да.
На каждый чих пассажира в салоне есть определенные инструкции.
Так.
Эти инструкции международные, и если говорить о том, как они поступили, они действовали в рамках своих инструкций.
Знаете, вот Хрустальный задает вопрос, да когда уже запретят пить в самолетах? Вот действительно, может быть, просто запретить пить как в самолетах, так и пьяных вообще пускать?
А я вот боюсь летать, я вот трезвым редко летаю. Вот что вот так вам скажу.
Ну, мне я помогает. Понимаю, я понимаю. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Ну да, с другой стороны, алкоконтроль надо ставить. А каков должен быть этот контроль? То есть вот человек слегка выпил, но при этом находится в трезвом уме, да, и здравый уме, трезвой памяти, неважно. Его можно пропускать или нет? Или это вообще должен быть? Ноль промилле, все. То есть трезвый, как стекло, должен быть человек. Подуть в трубочку. Ну, понятно. Ну, а дальше что? Вот показало несколько там, какие-то проценты алкоголя, но при этом человек абсолютно адекватен. Он выпил вина. Вот Познер все рассказывает, что он выпивает каждый день там какое-то количество вина. Ему это нравится. Ну, вот Познера что, пускать, не пускать? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, меня зовут Денис.
Да.
Абсолютно верно говорят, экипаж действовал абсолютно правильно. На каждый чек есть расписанное все. Экипаж молодец, посадил с полными баками самолет, без каких-либо потерь и прочего. Угу. Самое главное в данной ситуации, это чтобы не появился второй дурак.
А, ну вот, во-во-во, и... вот послушайте, прям я сейчас прочитаю, я понял, о чем будете говорить, просто читаю. 60-й, а чего эти лохи в самолете его вырубить не могли? Вот так вот.
Вот, смотрите, значит, стандартная ситуация, да, человек говорит, я все захватил, все, я там, неважно, террорист, не террорист, у меня есть взрывчатка, у меня есть оружие и все остальное. Появляется герой нации, который встает, начинает устраивать мордобой. Просто идет в его сторону, это акт агрессии, соответственно, расценивается он, сами понимаете как, и тут происходит взрыв. Мы же не знаем, врет этот человек или не врет.
Не знаем.
Вдруг происходит взрыв, мы теряем экипаж, мы теряем, соответственно, людей, да, мы теряем... груз.
То есть геройствовать нельзя?
В такой ситуации никогда. Даже если это происходит на земле и какой-то террористический акт, захват заложников и всего остального, ни в коем случае нельзя. На все есть инструкция, на все специально обученные люди. И всех слушателей призываю именно к этому.
Да, а все...
Какой-то пьяный кричит матом, да, его можно...
А все остальное это в кино «Крепкий орешек». Вот,
это только кино, да. На все есть своя инструкция, особенно у бортпроводников, у летного состава. То есть ни в коем случае нельзя влезать в это.
Понял, спасибо. Кирилл говорит, а что пилот звонил, который боится летать трезвым? Не пилот он, как я понял, подождите. Я бы попер, пишет Владимир. Попер куда? Владимир, мне кажется, все, кто говорят, что они бы поперли кого-то обезоруживать, представьте себе, вы сели в самолет, вы такой весь герой. Появляется человек, говорит, всем внимание, я захватываю этот самолет, у меня, на мне взрывчатка. Любое движение на меня — взрыв. И что, и куда бы вы попёрли? Вот скажите мне, пожалуйста, Владимир, мне прям даже интересно. Я думаю, что вы никуда бы не попёрли. Помолиться в этот момент, наверное, да. Как-то задать вопрос самому себе, зачем именно в этот самолет. Потом обратиться к Господу, сказать, Господи, а почему? Почему именно я сел на это место? Вот. А говорили мне не лети, да лучше поездом поехал. Ну, такие варианты. Я думаю, что представлять себя героем в таких трэш-ситуациях можно. Но на самом деле, если вы летите в железной трубе на высоте 10 тысяч метров, и вдруг какой-то человек говорит, что он захватывает все, он террорист и угрожает всем расправой, и вы не можете определить, правда это или неправда, просто непонятно, и это может оказаться правдой, я думаю, что никто со своего места никуда и не двинется. Потому что жизнь-то дорога. Нет? А вот дураки, есть детонаторы, которые срабатывают при отпускании. Даже нажимать кнопку не нужно, пишет Евгений. У нас на каждом борту нет небесных маршалов под прикрытием, как в американских фильмах. Задается вопросом Гогога. В американских фильмах это особенно. Зачем тогда мне это геройство показывают? Я это воспринимаю как призыв действий в таких случаях, пишет Спира. Потому что кино призвано вас развлекать. В кино вам показывают людей, которому дали трубой по лицу, а он, пока падал ударенный трубой по лицу, вспомнил своего учителя, потом полежал немного на земле, встал и победил. Ну, знаете как, своего обидчика. В жизни же, если вы получите трубой по лицу, это, скорее всего, будет несколько переломов этого лица, травматология, долгое лечение, возможно, смерть, если повредят что-нибудь в голове при ударе. Возможно, серьезная инвалидность, кресло. Поэтому, да, конечно, вам в кино показали, но вы же не железный человек, не Халк, да? Я правильно понимаю? Не Кейси Райбек, который освобождает от террористов целый самолет, или корабль, только потому, что он морской котик, а вовсе не повар, не кок на корабле, потому что морской котик. Ну, какой морской котик, о чем вы? Так, кто пьяный в самолете, сажать на 3 года, пишет Санчиксон. Надо запретить такие фильмы, пишет Спира. Надо запретить показывать их дуракам, Спира, понимаете? Потому что все остальные прекрасно понимают, где правда, а где вымысел, и где просто эффектное кино. Тогда нам, или иначе, нам нужно запретить все боевики в принципе, потому что они нисколько неправдивы. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, на борту предусмотрен алкоголь.
Да.
Есть пилоты, в смысле пассажиры первого класса, бизнес-класса и так далее. Алкоголь предусмотрен. Угу. Это первое.
Угу.
Второе.
Я это знаю.
Границы открыты. Можно ехать в любую страну. Взять туристическую, пересечь границы.
Так, и что?
Но на земле легко рассуждать. Люди нервничали. Вот за это надо максимальные сроки давать. Потому что люди... У кого-то инфаркт, кто-то 3 года потерял жизни, перенервничал.
Ну да.
Вот за это надо так ужесточить, чтобы ни одна... Чтобы знали максимум 25 лет. Угу. Все.
Да, спасибо большое. Я бы его, пишет 47-й, на 99,9% воткнул. А, нет, я бы его воткнул вот так. Воткнул, это в смысле ударил бы. На 99,9% у него нет оружия, взрывчатки. На севере досматривают в разы четче, чем в Москве. И подписывается слушатель Артем. Вот Артем из героев. Он бы воткнул, как он говорит, этого человека. Да... После трубы надо еще в суд подать и изъять денежные средства от обидчика, пишет Сергеич. Смирительной рубашкой наручники научат людей не буянить, пишет Константин. Да, Константин, я с вами полностью согласен. Но если человек вдруг начинает говорить, что у него при себе оружие, или там взрывчатка, или еще что-то, и он заминирован, отважитесь ли вы надевать на него какую-нибудь смирительную рубашку или куда-то его привязывать скотчем? Вряд ли, вряд ли. Ну ладно, я понял. Геройствовать, сидя на диване, оно всегда, в общем, хорошо, да? Погоди, погоди, то есть то, что делал, что делать в зомби-апокалипсисе, неправда, пишет Спиро. Ой, Спиро, вы такой смешной, боже мой, вы сегодня нас развлекаете. В еду снотворное ему, пишет Борис Байкер. Да, все-таки американские боевики, вообще Голливуд в целом, серьезно изменил наше сознание. Деформировал, я бы даже так сказал. Борис, какое снотворное, в какую еду? Скажите мне, пожалуйста, когда у вас на решение секунды? Ну, какая еда, какое снотворное? А вот это мы вам, уважаемый захватчик, приготовили еды, поешьте, подкрепитесь. Нам еще так долго лететь до Афганистана. Вы как себе сами это представляете? А? Надо всех усыплять при посадке на борт. Особенно хорошо вы выбрали слово «усыплять», Гагога. Осведомитесь о его значении, прошу. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, меня Андрей зовут. Мы да. Вот про дебошира с рейса или уже...
Ну да, про него. Ну и так, дальше рассуждаем. Вот 41-й пишет: экипажу оценка 5, героев на кол.
Вот да, можно я два слова вот героям и гладиаторам скажу, которые, наверное, смертью. Я просто как человек, который примерно 60 перелетов в год имеет, вот. Без злого умысла. И, кстати говоря, вылетая с северов, в салон самолета проходил с газовым баллоном в кармане. Через все досмотры. Без злого умысла. Просто я забывал его в багаж положить. Вот пару раз у меня такое
было. Это какой газовый баллон? Я не понял.
Который самозащита.
А, баллончик вот этот вот. Я понял. Я представляю, что будет, если нечто подобное распылить в самолете. Ну, это мало никому не покажется. Да, дышать-то нечем будет. Надо в сиденье встраивать уколы с транквилизатором. Нажал кнопку из кабины пилотов. Как только негодяй сел, резкий укол, и он в отключке, говорит Роудстар. Да, все мы любим вселенную комиксов Marvel и DC. Все мы любим про супергероев истории, нам это все нравится. Спасибо Голливуду, мы никогда не будем прежними. Мы предлагаем самые действенные решения. Как я понял. Спасибо. Сейчас о движении. 3 слова.
В движении.
В движении следующая ситуация. Чертов компьютер мне до сих пор не показывает нормально пробки. Я даже не понимаю. 6, 7, Я научился считать по пальцам, Антон, обрати внимание. 7 баллов пробки в Москве на данный момент. Это по Яндексу, по ЦОДД все-таки 6 баллов. Ну, как-то справляйтесь с этим, а я вас буду развлекать. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, январь, день 22-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Странное дело, какую-то новость читаю и не могу никак понять, в чем ее смысл. Вот я вам прочитаю. Сбербанк признан вторым по силе брендом мира. Первенство в списке самых дорогих брендов удерживает Amazon, который уступают Apple и Google в рейтинге сильнейших. Второе место досталось Сбербанку. Не понимаю. Еще раз. Первая тройка рейтинга самых дорогих торговых марок мира по версии компании Brand Finance за прошедший год не изменилось. Лидерство удержала компания Amazon. Так, второе место осталось за Apple, а третье за Google. Где Сбербанк? Я ничего... А, самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему Сбербанк остается. Вон оно что. Так. А, не, еще подождите. Самым сильным брендом, еще есть не самый дорогой, а самый сильный. Значит, по дороговизне, 139-е место у Сбербанка. Самым сильным брендом коэффициент высчитывается на основе инвестиций в маркетинг, размера акционерного капитала и влияния этих факторов на эффективность бизнеса. Признали, Феррари. Феррари самое сильное. Поэтому показатели Макдональдс, Кока-Кола... Не, все равно ничего не понимаю. Вот как РБК пишет заголовки? Сбербанк признан вторым по силе брендом мира. Дальше читаю... И не могу понять, а где и кем он признан. Нет ничего такого. Че, я не понимаю. Не знаю. Вот еще по Грефу отдельно. Нет, что-то странно. Что там происходит в РБК? На, не на сайте Сбербанка смотришь? Не, в РБК посмотрел, Константин. Вот по-честному говорю. Просто прочитал заголовок, а в новости ничего подтверждающего этот заголовок не нашел. Либо я как-то не так читаю, неправильно понимаю то, что говорят у нас в РБК. Ну ладно, это их дело. Кстати, я вот хотел бы все-таки вернуться к мирному договору японско-российскому. Знаете, что сказал президент? Решение по мирному договору должно быть приемлемо для народов России и Японии. Для двух стран. На встрече в Сингапуре, говорит он, мы условились с премьер-министром выстраивать переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, добавив, что документ в первую очередь предусматривает заключение мирного договора. И по его словам, стороны подтвердили заинтересованность в подписании этого документа. И он говорит, подчеркнув, впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемое решение. Решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран. Внимание, вопрос. А какое такое может быть предложение, которое будет приемлемо и для нас, и для японцев? Вот я вам... понимаете, какое предложение будет приемлемо для нас, мы понимаем. А какое предложение будет приемлемо и для нас, и для японцев? Вот вам дипломатическая задачка. Представьте, вы дипломаты. И вам говорят, придумайте предложение, которое будет... И для нас, и для японцев приемлемым. И чтобы народы и России, и Японии поддержали это предложение, это решение. А? Что это может быть? Мне даже интересно. Захватчика самолета убили, меня спрашивают? Нет, не убили его. Его просто задержали, все. И теперь будет он сидеть в тюрьме, наверное, очень долго и всерьез. Либо в психушку пойдет. У меня есть ощущение, что, может быть, человек, правда, тронулся головой. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, Артур.
Да.
Ну, относительно приемлемого решения, у нас же пенсионная реформа прошла, вот она приемлемое решение.
Нет, это неприемлемое решение. Неприемлемое это решение. Вы знаете, что это после пенсионной реформы серьезный удар по рейтингам действующей власти произошел. Вы знаете, что эти рейтинги упали после пенсионной реформы. Нет, это неприемлемо. В том-то и дело, я говорю, приемлемое для всех народов. Вот решение, вот придумайте его. Есть два государства. Одно государство говорит, это наша земля. Другое государство говорит, это наша земля. Придумайте решение, которое устроит всех. Аренда, Гарри говорит. То есть вы хотите дать японцам в аренду землю, которую они считают своей. Вы думаете, это устроит японцев? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Вообще в этой истории есть приемлемый вариант. Я не вижу его просто. Я вам честно говорю, я не вижу приемлемого варианта в истории Курильских островов. Не понимаю. Поменяться на другие какие-то острова с японцами? Какие у них есть? Не понимаю. Вот я вот прям не вижу никакого решения. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Зовут меня Александр.
Да.
Решение относительно приемлемое есть. Надо объявить Курильские острова посольством России в Японии. Тогда острова, граница будет формально принадлежать Японии, а территория нам, как территория любого посольства.
Ну так они могут взять и сказать, а мы теперь высылаем послов.
Нет,
а,
и заканчиваем. А разрыв дипломатических отношений автоматически... сказать, это, ну, как сказать, это сделать не так просто.
Да нет, почему? Очень просто. Берешь и разрываешь дипломатические отношения. Продолжить войну до победы, раз нет мирного договора, пишет Алекс Финский. Надо армянам Курилы отдать, пишет Сергеич. Кондоминиум. Это лучший выход на самом деле. То есть совладение, как это было 150 лет назад с Сахалином, которым мы владели вместе с Японией с 1850 по 1870 годы, пишет Александр. Получается, что мы сдаем территорию тогда. Правильно? Какое совладение? Совместная деятельность на островах. Они строят, мы охраняем. Но острова наши, пишет Игорь. В чем интерес японцев? Строить на наших островах что-то. Не понимаю. Это не устроит народ Японии. Сделать отдельное третье государство, российско-японское правительство совместное, Бэт Фиш говорит. Тогда, получается, и Япония не получит территорию, и Россия откажется от территории. Нет, неприемлемый вариант. Еще варианты. Вот приемлемый вариант, который всех устроит. Я честно говорю, я считаю, что его нет. Его не существует. Который всех устроит вариант. Нет такого решения. Если есть такое решение, то я аплодирую стоя. Всем дипломатам, российским, японским, всем государственным нашим деятелям я аплодирую стоя, если они придумают это решение. На мой взгляд, его нет просто и все. Я его не вижу. Присоединить Японию, референдум проведем, пишет Родион. Интересная история, мне нравится, но, кажется, Япония будет против. Оставить все как есть, 35-й говорит. О, да, 35-й, мне кажется, вы говорите самую суть. Прямо в корень проблемы, зрите, 35-й. Оставить все как есть. Правильно, так и надо. Просто оставляем все как есть. И, в общем, это всех устраивает. Японцы дальше изображают, что Курилы их территория. Мы спокойно знаем, что Курилы наша территория. И все, не подписываем никаких договоров. И живем. А? Хрущев, он был готов два острова отдать, они захотели четыре. Решение, мирный договор без территориальных претензий, пишет Антон. Зачем это японцам? Антон, нужно же, чтобы и народ Японии был доволен. А поверьте, народ Японии хочет очень, очень хочет. Острова. Как, значит, получается, опять нет решения? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей?
Да.
Москва.
Да, говорите. Не, почему-то прервалась связь, простите, это не моя вина. Как вас зовут, Олег?
Алло.
Да.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Два варианта. А, вы видели, кстати, как эти острова расположены, да?
Да.
Они практически в бухте Хоккайдо там находятся.
Да.
Эти два острова. Надо насыпать еще два острова и отдать их японцам. Это первый вариант.
Вот это интересно. Вариант... Просто сыпем два острова.
Ну... У них земли же не хватает катастрофически, да, взять такие же по площади, насыпать, тем более там вулкан сейчас извергается, кучу пепла, там магмы, всего делов, чтобы перевести.
С другой стороны, подождите, японцы уж давно бы, у них есть технологии, могли бы насыпать сами себе острова, но они хотят именно эти.
А мне кажется, они из принципа кривляются, потому что есть готовые. Mm-hmm. Вот. И второй вариант, они же возбухают так почему? Опять же, потому что наши острова расположены у них внутри практически государства. Mm-hmm. Значит, надо отпилить север Хоккайдо, отобрать его, тогда не будет больше вопросов по островам, будет вопрос по Хоккайдо.
Mm-hmm.
Тем более они туда недавно переселились, они еще там до 19 века и не жили совсем.
Так и что получается? А как? Если... Мы им просто насыпем два острова и скажем, это ваши.
Ну да, рядом там.
А они такие, окей, да. Скажут.
А если шутки шутками, да, то мне кажется, вот в сегодняшней ситуации, которая вообще развернута в России, против России в мире, да, вопрос надо морозить. Он слишком горячий сейчас.
Да, он всегда будет таким.
Если мы попробуем интегрироваться чуть больше, да, или если нам дадут интегрироваться чуть больше, в момент какого-то затишья, я думаю, что мы можем поменяться на вопрос там, на договор о демилитаризации, допустим, севера Хоккайдо. Нас же что волнует, да, чтобы там не поставили военные базы рядом с нашей территорией.
Да, их все равно поставят рано или поздно.
Вот, рано или поздно поставят. Ну и плюс они получают хорошую морскую зону для рыбалки, да, у них там ресурсов не хватает.
А вы знаете, я думаю, да, а можно мы попробуем вот так вот помыслить? Этот вопрос, это вопрос следующей войны. Вот и когда она будет, тогда и он решится.
Ну, в принципе, да, кратер сделать из Хоккайдо, что большая проблема.
Вот, спасибо большое. Это вопрос следующей войны. Когда и если она будет, вот тогда и решится это все. То есть тогда этот вопрос можно будет закрыть. Но, как показывает практика, японцы даже после того, как они проиграли в войне, и по итогам войны потеряли некоторые территории, борются за эти территории. Вот посмотрите, да, насколько интересные они ребята. Борются. То, что вам зальют в уши, то и будет для вас приемлемым решением, пишет Сергей. Сергей, ну если вы так всю жизнь жили, то не пытайтесь под одну гребенку с собой всех людей остальных, да, причесывать. Ну это, может быть, вы всю жизнь жили, что вам скажут, то и есть. Вот. А у нас люди свободных оценок. Вот хотят и говорят, что для них приемлемо, что неприемлемо. Вот. Другое дело, можете ли вы что-то по этому поводу предпринять и как-то это изменить? А можно зеркалами поиграть, как Копперфильд, Марыч говорит. Острова насыпать из подмосковных мусорных полигонов — сразу два хороших дела, пишет Алексей Фрей. Вопрос следующей войны. Так следующая ядерная, пишет Санчиксон. Да, пока ядерное оружие самое разрушительное. Если человечество придумает какой-то новый вид оружия, более эффективный вид оружия, который, в общем-то, позволит уничтожить какое-то другое государство и народ, населяющий это государство, или инфраструктуру, в том числе ядерную этого государства, быстрее, чем то государство, ядерное или неядерное, сможет отреагировать, тогда вопрос ядерного паритета, приоритета и всего остального не будет иметь никакого значения. Американцы же давно разрабатывают стратегию мгновенного, какого-то там глобального, обезоруживающего удара. Когда смысл удара заключается в том, что они наносят этот удар неядерным оружием по ядерной стране. Типа, ну, естественно, они на России всегда все смотрят, да? Представляют в своих головах Россию. Кто еще? А кого еще? Вот, наносят удар таким образом, что мы не можем ответить уже, нечем отвечать. Вот. И если когда-нибудь у какого-нибудь государства появится такое оружие и, внимание, политическая воля, которая позволит отдать приказ на применение этого оружия против другого ядерного государства, и действительно получится уничтожить все ядерное оружие того государства, не получив в ответ удара, то, в общем-то, какая разница, у кого сколько ядерного оружия. В принципе, ядерное оружие не будет иметь значения. Нужен технологический какой-то рывок. Вот он должен произойти. Многие сейчас ставят именно на гиперзвук. Именно гиперзвук. Чтобы гиперзвуковое что-то куда-то полетело, все разбомбило там, а там даже ответа мы не получили оттуда. Только одна проблема есть, все одновременно развивают гиперзвук. Вот. А по-хорошему надо раз, рывок в технологиях, и тут же применять. Тут же, быстро ударили, и все, и закрыли вопрос. Ха-ха-ха-ха. Но нет, такого, видимо, не будет. Если нам дадут несколько триллионов долларов, нам действительно нечем будет ответить, пишет Алексей Фрей. В каком смысле? Кто нам даст несколько триллионов долларов? Не понимаю. И за что? Есть такая война, есть такое оружие, называется экономика, пишет 35-й. Да, 35-й, безусловно. Мы же прекрасно понимаем, что для того, чтобы вести войну эффективно, нужен тыл. Тыл — это и есть экономика. Без экономики войны ты вести не сможешь. Другое дело, что бывает еще и мобилизационная экономика, когда государство живет не так, как в невоенные времена, и все заточено под войну. И там оно немножечко по-другому все тогда считается. И тут, я думаю, зависит все от того, сколько людей вообще есть задействовано, и сколько людей ты можешь загнать на работу. С другой стороны, если говорить о каких-то глобальных ударах мгновенных, какая разница, какое у тебя вообще население, сколько у тебя этого населения. Тут важны технологии. Нейтронное оружие, максимум жертв, минимум разрушений, пишет майор ВДВ. Быстрее света все равно ничто не летает, надо на лазеры ставку делать, пишет Александр Фельдман. Ну, это космические, если только лазеры. Но мы же помним, что и мы, у нас создано ВКС, ну, создается, да, в том числе разрабатываются новые виды оружия. И Трамп обещал, что вот какие-то космические войны. С другой стороны, вся эта история с космическими войнами, она не новая, это старая тема, американо-советская еще, которая, кстати, ничем не обернулась в итоге. Обернулась, наверное, только тем, что люди потратили очень-очень-очень много денег и с одной, и с другой стороны, непонятно на что. СССР-2, пишет Евгений. Нет, не СССР-2, потому что СССР сложная была, сложнее. Хотя, может быть, и не сложнее современной России, Советский Союз страна была. Но сложность была в том, что она, конечно, была более этничней. Вот если так можно сказать, больше народов было. Сложнее сама схема была. Вот. Сейчас у нас тоже есть национальные республики, и сложности все с этим связаны, но все-таки, как мне представляется, по крайней мере, нет каких-то квазинародностей, типа там вот этот советский народ, вот это, каких-то непонятных формулировок, которые никому не ясны. С другой стороны, вот этот россиянин есть такая, такое слово, которое не всем нравится. Ладно, это я отдельно потом буду рассуждать. Полиэтничность дополняют мигранты, пишет Фельдман. Фельдман, мигранты мигрантами, это вообще никакого значения не имеет. Вы понимаете, что мигранты сегодня, в следующем поколении, это уже коренные жители. Даже не надо по этому поводу сильно переживать. Вот. Нет, я говорю о том, что Советский Союз был настолько обширным, большим государством, где было так много республик, и эти республики были, по сути, национальными, да, то, наверное, этой махиной было сложнее управлять. Плюс была сложная идеология, абсолютно негибкая. Да, вот эти все идеалы коммунизма, социализма, ленинской теории и прочего, Карла и Маркса и кого угодно еще, которая не позволяла быстро реагировать и меняться. То есть сейчас идеология такая, можно ее назвать синтетической, гибкой. То, что нужно, то и говорят. То есть нужно быть патриотами, будем патриотами. Нужно быть чуть полиберальнее, будем чуть полиберальнее. То есть мы реагируем. Если вы посмотрите на то, как строится наша политика, это такая политика реакции, можно так сказать? Ну, на мой взгляд, я опять же не навязываю своего мнения. То есть надо быть попатриотичнее, будем попатриотичнее. Надо быть менее патриотичными и как-то более договороспособными, мы такими будем. Надо будем говорить о скрепах, надо будем говорить об экономике, надо так, надо сяк. Сейчас легче подстраиваться, потому что нет вот этой единой идеологии, которая, с одной стороны, по которой многие плачут и говорят, как было прекрасно, когда была какая-то конкретная идея, и мы к этой конкретной идее шли. А люди с другой стороны говорят, но ведь когда есть идея, и ты к ней идешь, у тебя, в общем-то, может быть в определенный момент так окажется, что эта идея не совсем верная, тебе нужно скорректироваться, а ты не скорректировался. И получится, что вот как с Советским Союзом, который не смог скорректироваться, а Китай, который смог скорректироваться. Да? Ну так все как и тогда, колеблемся с линии партии, пишет Александр. Да, Да, но тогда, тогда были люди, которые линию партии отстаивали сильнее. А сейчас вот, ну, все такое синтетическое, как бы. Понимаете, какая линия у партии «Единая Россия»? Ну, не знаю, какая-то. Руководить. Вот такая линия, например, руководить, быть главенствующей политической силой там в Госдуме или еще где-то. Ну, вы поняли. Занимать главное место. Вот, вот она цель. Да, вот она логика. Каким способом? Разными способами. Мало ли чего и хотят, нужно осваивать территорию и делать там свои дела. Айс пишет 14-й. Не каждую территорию нужно осваивать так, как вы думаете, нужно осваивать ее. 14-й, вот как нам осваивать сахалинские, вот эти все, ой, сахалинские, господи, Курильские острова? Мне достаточно, мне кажется, нам поставить хорошее наше оружие, которое быстро и эффективно долетит до Японии, быстро и эффективно долетит до Америки, поразит любые цели, уничтожит города, а можно и целые народы, в случае, если на нас нападут. Вот это абсолютно эффективное использование, как нам, по мне, Курильских островов. Это прекрасная, замечательная идея, и мы этой идеей должны придерживаться. На мой взгляд, это очень хорошо и правильно. Вот есть Курская коса, если кто-то знает, да? И вот прибалты используют ее как туристическое место, а когда пересекаешь границу и на нашу территорию попадаешь, понимаешь, что для нас Калининградская область, и в том числе вот эта Курская коса, это скорее военный объект. Потому что мы понимаем, что если что, мы оттуда будем наносить удары определенные, в определенные же точки. Поэтому в нужные места нужно поставить Искандеры, куда-то еще что-то поставить. Вы поняли, да? Бабло, пишет 14-й. Что бабло? Не понимаю. Бабло, так. Что бабло? Не понял. Линия кривая, но вверх, пишет Сейгор. Тоже не понимаю вас. Я иногда не понимаю ваших сообщений, которые очень яркие, эмоциональные, но, как мне кажется, бессодержательные. Но, может быть, я ошибаюсь. Вы уж как-то, может быть, чуть-чуть конкретизируете, что вы имеете в виду в своих сообщениях. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да,
по поводу островов.
Так.
Можно, чтобы они взяли ипотеку у нас в нашем банке под наши проценты, которые дают населению. Вот. И буквально лет через 5 они поймут, что платить не смогут, и забрать его обратно за долги.
Кого?
Острова.
А они наши? Зачем нам забирать то, что и так наше?
Нет, можно им продать эти острова в ипотеку.
Ну, я понял. Я шутку оценил, я понял. Спасибо большое. Это юмор, естественно, который должен показать, что у нас непомерные ставки по кредитам в наших банках. А сейчас у нас... Так, вы долбанулись. Хорошее начало от слушателя 26-го. Зачем вам, мертвым, какие-то вонючие Курилы? Говорит 26-й. Главное, Крым, все остальное мелочи. А, это Наталья подписывается, слушайте. Наталья, Курилы не вонючие. Объясняю вам, это коротко. Курилы нам нужны не меньше, чем Крым, потому что это Курилы. Это наша территория. Так же, как вы, Наталья, вот вы нам попросту необходимы. Хотя кто-нибудь мог бы сказать, что вы, например, какая-то неправильная, вонючая или что-то еще. Представляете, вот всякие наглецы, дающие оценки другим людям или территориям родной страны. Нет, Курилы наши родные, любимые, ароматные, пахучие Курилы, которые мы очень любим. Крым наш любимый, родной, у сердца пригретый регион с прекрасными людьми. Всегда был наш, мы его очень сильно любим. Так же, как мы любим любую точку нашей необъятной родины. Даже если эта точка не вызывает каких-то радостных ощущений, когда в этой точке вдруг появляешься и хочется куда-нибудь на озеро Комо в Италию, да? Но, тем не менее, все равно любим. Это ведь наша земля. Вот. Она наша, она нам принадлежит. Вы представьте, вы рассуждаете о теме... Вот представьте, наша земля, вот представьте, это как ваш огород. Вот у вас есть огород у кого-нибудь? И вот, например, у вас с соседом есть какой-то территориальный спор. Он говорит, забор неправильно поставили. И сосед говорит, надо подвинуть на 10 сантиметров в твою сторону. А вы говорите соседу, не надо двигать на 10 сантиметров в сторону, правильно, забор стоит. И все. И вот это и есть территориальный спор. В принципе, вы можете подвинуть забор, и 10 сантиметров для вас ничего не решают. В принципе, не решают. Но где гарантия, что после того, как сосед с одной стороны подвинет забор на 10 сантиметров, что сосед с другой стороны не захочет того же самого? Он скажет, погоди, ну тот-то подвинул, так и это надо подвинуть с этой стороны. А потом захочет еще какой-нибудь сосед. А потом тебе вообще скажут, зачем тебе земля? Ну зачем тебе земля? Ты же все равно, смотри, у тебя в огороде растет одна полынь трава, а у нас, смотри, яблоки, груши, персики. Да отдай нам свой огород. Да отдай нам его. Ну, он тебе не нужен. Ты где-нибудь вот сиди дома, ты все равно же ничего не делаешь. Знаешь, смотри, мы лучше делаем, чем ты. Вот. Поэтому, значит, Курилы любим, Крым любим, Тамбов любим, все любим. Слушай, оно наше. Какое бы оно ни было, нравится оно там, не нравится, качественно, некачественно, это наше. По праву. 19.30 новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Навальный нашел у Соловьева вторую виллу и Майбах, а ты все нищебродствуешь в однушке в Перово. Не масштабный ты, пишет Артем. Мой масштаб в другом, Артем. Мой масштаб в том, что я сижу и мыслю всегда. Мои программы отзовутся в веках. Ваши внуки будут переслушивать их. И мыслить так, как я мыслю. Давайте так, Артем, нормально? Не, меня просто мало волнуют вопросы материального благополучия. Ну, а меня волнует только в том смысле, чтобы мне было что есть, я был одет, вот. Ну, и мог там сходить в кино, еще что-то. Я бы не сказал, что я зациклен на вопросах финансов. Нет, такого нет. Передайте респект парню про ипотеку, пишет 12-й. Передаю, я почему не смеялся, потому что я юмор понимать понимаю, вот, но смеюсь редко, так получается. Чечню и газ будем обсуждать? Обсуждали уже, Алехин. Чеченские власти говорят, что они будут спорить с «Газпромом». Флаг им в руки, пускай спорят, какие проблемы. Рыбка плывет в Бобруйск. Будем обсуждать или продолжим наблюдать, пишет Александр Фельдман. Вы про Настю Рыбку, про эту женщину фривольного поведения. Да, ну, не очень интересно, честно говоря, за этим наблюдать. Хотя, опять же, тусовка за этим наблюдает. Тусовке интересно, мне не интересно. Мне не интересно. Я прям честно признаюсь, мне не интересно. Хотя в этом есть определенные триггеры, или как это называется, да, там есть такие вещи, которые характеризуют нашу эпоху, и мне понравилась мысль о том, что, похоже, что все-таки возвращаются вот эти вот карманные армии олигархов, да, об этом писал наш шеф, мне вот эта мысль понравилась, вот это интересный анализ на основе того, что происходит. А сама Рыбка меня мало интересует, подробности ее личной жизни тоже, подробности личной жизни Дерипаски, мне на них наплевать, поэтому, если только с этой точки зрения обсуждать, что вот такие, есть определенные карманные армии, да, у олигархов, что потрясло во многом общественность, потому что все думали, что уже таких армий не бывает. Да? Ну, оказывается, бывает, якобы. Ну, может быть. Так, да, давай обсудим сдачу экзамена при смене водительских прав. Пишет 14-й, не вижу оснований. А, я слышал об этом. Я понял, о чем вы говорите. А что Собчак-то, пишет Александр? А Собчак, там история темная. У нее есть муж, Виторган его фамилия, и он побил там какого-то режиссера, я не могу, Богомолов, что ли. Побил непонятно за что, но в кулуарах ходит история, какие-то слухи о том, что как-то приударял этот Богомолов за этой Собчак. Ну, опять же, малоинтересная, дурная история, пахнущая чьими-то трусами нестиранными. Зачем нам в это лезть? Кому это интересно? Куда интереснее мысль, которую я сейчас скажу? Хотите, сейчас я вам скажу. Когда мы говорим о границах России, когда мы говорим о народах и странах, когда мы говорим о том, что вот, Россия... Вот один из слушателей просто написал, что слово «россияне» придумано для того, чтобы малые народы России говорили, что вся территория России им принадлежит. А на самом деле это земля русских, он сказал. И тут у нас будет приватный с вами со всеми разговор. Никому не пересказывайте мои слова. Я задам вам вопрос. А русские всегда жили на территории всей России или не всегда? И вы мне ответите, что нет, конечно, не всегда.
И вы мне ответите, что Киевская Русь была в свое время. Это русские люди, никаких вопросов нет, русичи, все нормально. В Киеве вам расскажут, что это прям украинцы. Но у нас единый корень, все понятно. Ну, я вообще считаю, что русские и украинцы один народ. А потом было освоение вот этого Востока, да? Шли Сибирь, еще куда-то. То есть мы эти земли захватывали. Как вы понимаете, захватывали мы эти земли достаточно долго. Во-первых, а во-вторых, у кого-то мы их отбирали. То есть там кто-то был на этих землях. Но мы были сильнее тех народов, которые были на этих землях. Поэтому нам удалось захватить их земли. Поэтому у нас такая большая территория. Поэтому в определенный момент в составе нашей территории была Финляндия. Поэтому когда-то в составе нашей территории, нашей большой страны, была Прибалтика. В Советском Союзе мы хитрыми методами, политическими в большей степени, тоже расширили свое влияние. Влияние русских. Давайте, я сейчас буду говорить откровенно, это может быть не политкорректно, и там украинские политологи сейчас будут рады очень моим словам, но это правда. Это был русский мир, где мы главенствовали. То есть мы что-то взяли, понимаете, присоединили. Добровольно ли к нам присоединились, путем войн к нам присоединились, мы что-то взяли. Крым ведь мы тоже когда-то давным-давно в войне взяли. Потому что ты приезжаешь в Керчь, смотришь, что там какие-то строения больно старые, да, таких годов, когда русских как бы и не было. Вот их просто не существовало тогда. А строения были, значит, кто-то там до нас был. Может, греки какие? Ну, ладно. Это отдельный разговор. Вы поняли, да, о чем я говорю? А дальше мы придем к одной простой мысли. У нас столько земель, сколько мы способны удержать в своих руках. То есть, когда вам говорят, вот русские ни на что не способны, там, или еще что-то такое, внимание, русские способны ровно на столько, насколько у них есть территории. Вот территория, вот эта земля, которая в наших руках до сих пор, несмотря на революции, перевороты, тяжелые годы, в наших руках огромная часть суши планеты Земля. Правильно? Потому что мы ее держим. Мы здесь главные. Мы здесь власть. Понятно или нет? Я вообще серьезно говорю. Почему так произошло? И почему мы держим ее? И что было бы, если бы мы в определенный момент проиграли, допустим, гонку вооружений? Этой территории у нас бы уже не было. Мы бы владели меньшей территорией, гораздо меньшей территорией. Просто представьте, в Советском Союзе не изобретают атомную бомбу. Просто не изобретает Советский Союз. Так получилось. Нет Сахарова, нет этого проекта, никто его не курирует. Не сделали ядерного оружия. Что было бы? Отвечаю. Вслед за Хиросимой и Нагасаки атомные бомбы упали бы на какие-нибудь российские города. Советские тогда. Точно. 100%. Можно даже не сомневаться. Все. Нас бы просто погасили. И спокойненько разделили. Потому что удобнее всегда управлять чем-то разделенным. Разделяй и властвуй, понимаете? Раздробить. То есть у нас так много земли, а ее действительно много, потому что мы ее силой держим. Силой нашей. И если мы будем слабыми, эта земля от нас будет потихонечку убывать. Понимаете, о чем я говорю? Ее отщипнут. Там какие-нибудь японцы, здесь какие-нибудь китайцы, украинцы, там, да кто угодно. Будут отщипывать по кусочку от нас. Просто потому, что так всегда было и так всегда будет. Не в смысле от нас отщипывали, а когда государство и народ этого государства держит территорию силой, она не разваливается. Как только перестает держать, все. Разваливается напрочь. Просто в клочки разваливается. Дробится до состояния атомов. А, в 91-м были слабые? Да, были слабые. Были слабые. И в 91-м мы потеряли очень много территорий. Во-первых, советские республики, а во-вторых, мы еще получили гражданские войны в некоторых республиках Северного Кавказа. Я просто вам напомню, с чем они были связаны изначально с желанием отделиться.
сепаратизм, да, вот этот. Он почему отделится? Потому что, ну, все уже, силы нет, не держат. Мы пойдем.
И проживем этот день.
Ну, и так далее. Не, я шучу, ты что? Ты что? Это же не моя прощалка. Я просто пошутил. Вы поняли, да? Звукорежиссера разволновал нашего Алексея. Все нормально, Алексей. Поняли, да, о чем я говорю? Только сила народа дает возможность держать территорию в руках этого народа. Не было бы у нас такого оружия, не было бы у нас столько силы, сколько есть на данный момент. Бывало и больше. Не было бы у нас той территории, которая у нас есть. Просто не было бы. И дальше можно, конечно, рассуждать, да кому она нужна? Это вонючий север, он никому не нужен, вечная мерзлота, жить здесь никто не хочет, жить не хочет, действительно не очень удобно, куда приятнее жить, на озере Кома, привет Владимиру Соловьеву, неважно. Но ресурсы-то есть. Нефть есть, газ есть, дерево есть, что хочешь есть. Это можно использовать в военных целях, в промышленных целях, в каких угодно целях. Можно использовать как буфер, даже как просто пустая территория от одной стороны до другой, чтобы дольше солдаты шли, понимаете? Вы о чем я говорю? Значит, мы пока сильны, а мы достаточно сильны. На самом деле, как бы это смешно не звучало, потому что если бы мы были слабее, чем сейчас, у нас было бы меньше территорий в руках. Мы потеряли бы их. Как Британия потеряла, как Франция потеряла, как Испания потеряла. Постепенно, аккуратно, потихонечку, полегонечку, как разваливались империи. Слабость, внутренние проблемы, внутреннее дробление, междоусобицы. Монголы развалили свою империю монгольскую. Изнутри вся распалась. То же самое. Слабые стали. И почему Америка сегодня контролирует практически всю планету? Почему Америка держит под контролем? Потому что они самые сильные. У них сила. Сила меча и сила золота. Ну, давайте, это метафора, да? Злато и Булат. На их стороне. Самая сильная армия, самая сильная экономика. Вот две составляющие. Все. Поэтому они крышуют целый мир, а мы, поскольку у нас нет такой сильной экономики, пытаемся удержать свою территорию, чтобы от нас не отвалилось ничего. Поняли, да? Мы действуем в интересах только удержания своей территории и возможного перенесения конфликтов с нашей территории на другую территорию. Например, там предупреждение нападения тех же самых террористов из Сирии в самой Сирии, не дожидаясь, когда они окажутся здесь. Ну и так далее. Такие вот разговоры. Заметьте, в 91-м году у нас земли никто не отнимал. Они сами ушли по своей воле. Никакая армия этот исход не остановила. Так что не в силе дело, а в правде, пишет Александр. Неправда, Александр. Неправду вы говорите. Вот. Вы умалчиваете, что были определенные люди, которые с удовольствием ушли. Во-первых, те самые политики, которые повели свои страны в нужном направлении, сдав свою независимость, отказавшись от ослабевших русских в пользу сильных американцев, в том числе. Ну, разве это не так? Ну, вот посмотрите, вот Украина. Она сменила, как бы сказать, ну, нельзя назвать, что мы прям хозяином Украины, мы были хозяева. Давайте так назовем, может, это обидно звучит. Ладно, вот хозяина сменила Украина с Москвы на Вашингтон. Это не так? Это так. Это так. Все. Просто есть страны сильнее, есть слабее. Наша задача быть сильнее. Как нам стать сильнее в экономике, я не знаю. И что, они теперь в составе США, пишет Александр? Нет, они не в составе США, потому что сейчас нет никакого смысла включать в состав США Украину или какую-то другую страну. Как вы понимаете, когда вы включаете в состав своей страны какую-то другую страну, вы ее включаете не только с плюсами этой страны, но и с минусами этой же страны. Понимаете, да? И вы наделяете таким образом граждан этой страны, если вы включаете ее в свой состав, правами и обязанностями граждан своей страны. Они становятся гражданами вашей страны. И вот представьте себе, кто же в Америке захочет сейчас присоединить к себе Украину с гражданами Украины. Ну, задайте сами себе эти вопросы. Нет, выгоднее, конечно, использовать как колонию. Тем более колониальная система правления, она, в общем, давно известна. Есть колония, есть метрополия. Никаких проблем. Дальше колония просто выполняет твои выгодные тебе вещи. Вот и все. Против твоих геополитических соперников, против тех, кто не хочет признавать твою власть в той мере, в которой признает, ну и так далее. Ну так по этой логике в России новый хозяин США, пишет Александр. Нет, по этой логике не новый хозяин в России США. Потому что Россия, как вы видите, не проводит политику Вашингтона в той мере, в которой Вашингтону бы хотелось. Вашингтону хотелось бы, чтобы как в 90-е. Чуть поболее проводили политику. Не проводят. Плюс выпендриваемся в военной сфере. Сильно выпендриваемся. Как это, ну, мы читаем, как... Ну, это американцы так говорят, да? Сильно выпендриваемся. Лезем в дела Ближнего Востока. Претендуем на статус сверхдержавы. В военном смысле. А нам была отведена роль региональной державы. В лучшем случае. То есть держава, которая, ну, имеет значение в рамках региона, но не в рамках глобальной политики, то есть политики всего мира. Вот. Здесь мы, может быть, даже играем выше своих возможностей на данный момент. Нашего населения хватает на плотно заселенное Золотое кольцо, а Курилы и Сибирь умирают после развала Советов, и все к этому идет. Каждый не москвич мечтает уехать в Москву и зацепиться, как вы и я, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек. Вы пишете немного глупые вещи, потому что вы не понимаете, что со времен, когда люди ездили на конях, что-то изменилось. Понимаете, урбанизация как таковая, она происходит давно, и после Октябрьской революции она происходила, урбанизация. То есть население перемещалось из сел в города, в крупные города. Население мегаполиса, в том числе и Москвы, росло. Вот эти самые лимитчики, это понятие лимитчики, оно когда появилось, вы хоть посмотрите хоть раз, на всякий случай, кто строил метро в Москве и так далее. Это первое. Второе, мы же контролируем нашу территорию и делаем, ну как бы сказать, контролируем нашу территорию, сдерживаем ее в своих руках, держим. Не только за счет того, что какой-то один или два или десять человек живут на определенной части этой территории. Ракеты, понимаете, как говорится, ракеты. Межконтинентальные баллистические ракеты. И мы, по сути, я просто сейчас объясняю, как оно устроено. Я не знаю, почему некоторые это отвергают. Это, ну, прям тупо, если вы это отрицаете. Ракеты у нас есть. Кто-нибудь говорит, России не нужно так много территории. Смотрите, это народ, который и не живет на этой территории. Он живет там в нескольких городах, мегаполисах. А в основном это какие-то леса, бескрайние поля и реки вообще. Они никак этой территории не могут владеть. Мы говорим, заберите, попробуйте. Ну, берите, попробуйте. Вы получите войну с нами. Нам говорят, ну, что с вами воевать? Людей-то нет. Мы просто пойдем полями, лесами, там же не заселено. Мы говорим, да, но вы же понимаете, что мы живем в 21 веке и есть межконтинентальные баллистические ракеты. И наше присутствие на территории физическое не совсем и необходимо, понимаешь? Это раньше надо было вот эти крепости строить и в этих крепостях сидеть, чтобы эта земля была под тобой. Сегодня крепости не нужны. Вы что, не поняли, что ли? Вы не догадались, что сейчас 21 век, изменились технологии, что что-то летает по земле, что за 30 минут ракета долетает из России, из любой точки в России, в любую точку мира вообще. 30 минут, крайний срок, все. Долетает и уничтожает то, до чего она долетела. Из любой точки в любую точку мира. В любую вообще. Нам крепости строить больше не надо. Мы выгодно не распались. И не развалились, понимаете, нам повезло, что мы не развалились до того, как появилось ядерное оружие и средства доставки этого ядерного оружия. Бомбы, как вы понимаете, ничего не гарантировали, их еще надо донести. Ракеты. Все, нашу огромную территорию обеспечивают нам наши ракеты. Дальше мы этой территорией так и будем владеть, пока либо не изобретут технологию, которая наши ракеты обнулит и просто нас погасит, первый вариант. Вариант номер два, пока мы сами себя не уничтожим изнутри. Все, больше никаких вариантов нет. То есть мы можем этим владеть всегда. Вот нравится вам, развитая эта территория, неразвитая, как люди там в селах живут, в городах, неизвестно вообще, да, хорошо, плохо, это вообще сейчас не об этом разговор, разговор о том, что каждый, кто посягнет на нашу территорию, прекрасно понимает, что он получит ядерный ответ в удар,
ядерный удар в ответ. Этого никто делать не будет, потому что сумасшедших нет, пока не придумают новое оружие, которое нейтрализует наше ядерное оружие. Все. Первый вариант. Или второй, мы сами скажем: о, все, нам надоело владеть этой территорией, мы пилим наши боеголовки все, мы пилим наши ракеты, мы сдаемся, мы разваливаемся на куски, все, мы больше не Россия. Как это произошло с Советским Союзом в определенный момент. Все. Больше других вариантов никаких вообще не существует. Просто их нет. И не абсолютно не важно, сколько людей живет не в Москве. Или там, а вот этот из сел едут в города. Едут и живут в городах. Никакой разницы. Вам не нужно человека иметь на земле, чтобы контролировать территорию. Вам нужны ракеты. Они у нас есть. Именно поэтому никто ничего у нас отжать не может. Ну, не получится, если сами не отдадим. Все. Нет? Нет, не поняли? Ты сколько квасу выжрал, пишет 302-й. 302-й, это не разговоры квасного патриота или еще что-то. Это не, я не о патриотизме сейчас толкую. 302-й, не будьте идиотом. Я вам толкую о том, как контролировать территории в современном мире оружием. Они контролируются, эти территории. Либо денежкой. Все. Вариантов более не существует никаких. Мы контролируем нашу территорию. Понятное дело, что не денежкой. Потому что денежки в других странах гораздо больше, чем у нас. Значит, чем? Оружием. Нашей силой. Вот чем мы обеспечиваем свое влияние в мире и на своей территории в том числе. Все. А дальше развивайте экономику. Либо разваливайтесь. Знаете, такое тоже бывало с нами. 18, 19, 56, Кардайджест. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.